Приветствую вас еще раз, братья и сестры. Мне хотелось бы начать с таких слов. Жила-была одна церковь. Но только это будет не сказка, это будет быль. В этой церкви было много хорошего. В этой церкви было много замечательных преимуществ. Эта церковь существовала, как я уже сказал, не в сказочном 39-м царстве, 30-м государстве, но она существовала на самом деле в первом веке нашей эры в греческом городе Коринфе. У Коринфской церкви было все, что мы обычно ценим и что мы хотим видеть в церкви. Библия сообщает, что они были призваны Христом. Первая глава, второй стих первого послания Коринфянам начинается с такого обращения: «призванным святым». Апостол Павел говорит, что они были призванными Христом и отделены им от этого мира. Они были призванными святыми. То есть в этой церкви было достаточное количество возрожденных людей. Это не была духовно мертвая номинальная церковь. Также Библия говорит, что они имели благодать Божию, дарованную им во Христе Иисусе. Это 1 глава, 4 стих. Это значит, что Бог не отвернулся от них. Среди них было действие Божье. Эта церковь не была безблагодатной. Она не была оставленной Богом. Библия также говорит, что они были богаты всяким словом и всяким познанием. 1 глава, 5 стих. Богаты всяким словом и всяким познанием. Это значит, что в этой церкви звучали не пустые проповеди. Это не были просто истории ни о чем. Это не было просто толчение воды в ступе. Действительно, в этой церкви звучали здравые, наполненные библейским содержанием проповеди. Они были богаты всяким словом и всяким познанием. Они не были, к тому же, невеждами в богословии, потому что, опять же, имели всякое слово от Бога и всякое познание. Библия говорит, что в этой церкви не было недостатка ни в каком даровании. 1 глава, 7 стих. То есть у них было множество духовных даров. Эта церковь не была бесталанной. Господь дал им все, что необходимо для служения. Мы читаем в этом послании, что у них были даже чудесные дары. Говорение на иных языках, пророчество. По-видимому, у них были также дары чудотворений и исцеления. Если бы мы попали в эту церковь, мы бы увидели в ней бурлящую активность и проявление разных духовных даров. Кроме того, они ожидали явления Христова. Об этом говорит 1 глава, 7 стих. Их церковь не была духовно спящей, забывшей о возвращении своего Господина. Нет, они смотрели в будущее и ожидали второго пришествия. Таким образом, если бы мы с вами посмотрели на их служение, мы были бы весьма впечатлены. Мы бы увидели активную церковь с множеством впечатляющих даров и служений. У них было все то, что мы ценим и ожидаем увидеть в церкви. И когда я смотрю на нашу церковь, церковь Преображения, я нахожу очень много похожего. У нас тоже очень много замечательных преимуществ, которые Господь дал нам, нашей церкви. В нашей церкви тоже, как мне видится, достаточное количество возрожденных людей. Наша церковь не номинальная. В нашей церкви также есть благодать Божья. Господь не отвернулся от нас. Он действует среди нас. Наша церковь тоже, как мне думается, богата всяким словом и всяким познанием. Действительно, наша церковь не бедна богословием. В ней есть здравое библейское учение, звучат хорошие проповеди и много есть библейских знаний. Также я думаю, что наша церковь тоже, подобно Коринфской церкви, не имеет недостатка ни в каком даровании. По крайней мере, все те дарования, которые относятся к нашей эпохе и к нашему времени, и которыми Господь созидает церковь в настоящее время, все эти дарования у нас есть и проявляются, и слава Господу. И, как мне кажется, наша церковь тоже не спящая. Мы тоже ожидаем явления Христова. Иногда можно услышать проповеди на эту тему. Мы разговариваем между собой в нашем повседневном общении и говорим о последнем времени и о пришествии Христа. Мы смотрим в будущее и ожидаем возвращения нашего Господина. Подобно Коринфской церкви, казалось бы, у нас есть все то, что для церкви нужно. И если мы вернемся к Коринфской церкви, то мы можем задать такой вопрос. Чего же еще желать? Чего же еще ожидать? Нужно ли церкви еще что-то, когда у нее есть уже вот все то, что мы с вами перечислили? Однако в этой церкви не хватало чего-то, без чего и дела, и дары, и знания уже ничего не значили. В этой церкви не хватало чего-то, без чего и дела, и дары, и знания уже ничего не значили. Знаете, чего не хватало в этой церкви? Любви. В этой церкви не хватало любви. И в результате в церкви происходили разделения. 1 Коринфянам 3 глава описывает ситуацию, которая там была. «Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы?» Люди делали большой упор на знаниях и на богословии, и в результате разделялись по фракциям. «Я за того учителя, а я вот за того учителя. Я следую за тем пастором, а я следую вот за тем пастором. Я Павлов, я Аполлосов». И Павел говорит: «Молодцы, что вы за мной следуете. Я рад, что хотя бы часть из вас Павловы». Так он говорит? Нет, он говорит: «Когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», для Павла это не плюс. Он не говорит «я хвалю вас, что хотя бы часть из вас Павловы». Он говорит: «ругаю вас, что вы говорите «я Павлов». Не плотские ли вы, когда вот так вот поступаете, не по человеческому ли обычаю?» Я не хочу утверждать, что между Коринфской церковью и Самарской церковью Преображения есть 100% сходство. Я не утверждаю, что у нас точно такие же разделения происходят, какие у них. Но я хотел бы поставить вопрос, братья и сестры. Есть ли нам чему поучиться на примере вот этого наставления апостола Павла? Нет ли и у нас такой опасности вот за всеми дарами, за всеми служениями, за всеми знаниями библейскими? Нет ли у нас опасности забыть о любви? И о том, как любовь на самом деле должна проявляться в церкви. Христос говорил: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если вы будете придерживаться правильного богословия. Потому узнают все, что вы мои ученики, если у вас будет 100% правильный взгляд на душепопечение». Нет. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». И вот именно этой церкви, Коринфской церкви, апостол Павел дает наставление в отношении любви. И мы с вами в последующих проповедях, как Господь позволит, если даст и жизни, и возможности дальше проповедовать. Ну, я не намекаю, что после этой проповеди меня должны уволить. Но все-таки, если Господь даст жизни и еще возможности продолжить этот цикл проповедей, то мы с вами будем разбирать первое послание Коринфянам, 13 главу. Это та глава, которая как раз говорит подробно о характеристиках любви. Потом мы будем с вами разбирать, как выглядит любовь, в каких качествах она проявляется. И важно заметить, сразу забегая вперед даже, что в нашем мире вокруг нас бытует очень неправильное представление о любви. И мы, как церковь, все-таки мы тоже живем в этом мире, мы соприкасаемся со всем мировоззрением этого мира, со всеми привычками и подходами этого мира. И мы, как церковь, очень часто перенимаем неправильные мирские представления о любви. Когда мы будем говорить о любви, о важности любви, мы должны помнить, что мы имеем в виду именно библейскую характеристику, библейский взгляд на любовь. Но об этом мы будем говорить позже. Характеристики любви, как выглядит любовь и как она проявляется, мы будем разбирать потом. А сейчас мы начнем с самого начала 13 главы, и мы увидим абсолютную необходимость любви. Апостол Павел с самого начала подчеркивает абсолютную необходимость любви для церкви. Откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам 13 главу, и мы прочитаем первые три стиха. 1 Коринфянам 13 глава, первые три стиха. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимбал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Обратите внимание, о чем говорит вот этот вот стих, эти стихи, эти три стиха, этот отрывок. Он состоит из трех частей, из трех стихов. Первый стих говорит о речи. Павел говорит, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею. Во втором стихе говорится о служении, если имею дар пророчества и другие дары. Третий стих говорит о жертве, если я раздам. Таким образом, здесь сравниваются вот такие вот три характеристики. Речь без любви, служение без любви и жертва без любви. И показаны последствия вот этих вещей без любви. Итак, давайте посмотрим на эти три стиха еще раз. И в них мы увидим три истины, подчеркивающие абсолютную необходимость любви. Три истины, подчеркивающие абсолютную необходимость любви. Первую истину мы увидим в первом стихе. Без любви самая лучшая речь вызывает раздражение. Без любви самая лучшая речь вызывает раздражение. Посмотрите на первый стих. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимбал звучащий». Языки человеческие, о которых здесь говорит Павел, упоминаются и в других местах этого послания. Он довольно-таки много говорит о языках человеческих и о говорении языками. И это духовный дар иных языков. Для чего же в первой церкви, в первом веке существовал вот этот вот дар иных языков? У нас нет, конечно, времени подробно эту тему, тему иных языков разбирать, но мы можем кратко ответить на этот вопрос. Для чего существовал дар иных языков? Для передачи Божьего откровения. Это был один из каналов передачи Божьего откровения. И именно вот для этого он и существовал. Для того, чтобы подтвердить, что это действительно откровение от Бога. Что это не просто человек говорит сам от себя, а что он говорит от Бога. Поэтому его речь одновременно сопровождается таким вот чудом. Человек говорит и говорит на языке, которого не изучал. Это очень подробно и ясно описано в Деяниях апостолов 2 главе, как это произошло. Там апостолы, не изучавшие иных языков, жившие всегда вот на территории Палестины и говорившие на еврейском языке, вернее сказать, на палестино-арамейском наречии, может быть, они немножечко по-гречески также говорили, может быть, чуть-чуть знали латынь, но они говорили главным образом вот на языках этого региона. А тут приехали на праздник люди с самых-самых далеких стран, говорившие на разных языках. И апостолы начали проповедовать, и начали проповедовать не по-арамейски и не по-гречески, а начали проповедовать вдруг на языках тех народов, никогда их не изучая. Это было явное чудо, и это показало людям, что это действительно была речь от Бога. Это было пророчество. Апостолы не просто сами от себя говорили, а пророчествовали в этот момент. И в Деяниях апостолов 2 главе 11 стихе говорится, что они говорили вот этими иными языками о великих делах Божьих. Вот что они делали. Иными языками, они человеческими языками, они возвещали для других народов великие Божьи дела. То есть вот это вот говорение языками, это один из чудесных даров, который использовался для передачи откровения, то есть для назидания. Когда люди говорили, проповедовали от Бога иными языками, вот это вот пророчество, они говорили ложь или истину? Они говорили истину. Они говорили истину так на 50% или 100% истину? 100% истину, без ошибок, потому что это пророчество. И вот апостол Павел говорит, если я пророчествую вот таким вот образом, говорю языками человеческими, говорю 100% истину, но без любви, то дальше будет какое-то последствие. Но Павел не останавливается на человеческих языках. Он идет еще дальше. Он говорит, что даже если бы кто-то говорил не просто человеческими языками, а языками ангелов, если бы это было возможно, На самом деле мы нигде в Писании не читаем о том, чтобы хотя бы один из апостолов говорил ангельскими языками. И всякий раз, когда ангелы являются в Священном Писании, они говорят какими языками? Понятными. Они говорят языками человеческими. Они говорят на языках, на которых разговаривают люди, чтобы их понимали. И нет ни одного примера, ни одной иллюстрации, ни одной истории в Писании, где ангелы вдруг явились бы и начали говорить какую-нибудь тарабарщину. Что же говорит здесь апостол Павел? Он здесь использует преувеличение во всем этом отрывке. Он говорит, что я вот говорю языками человеческими, это ясно, это везде, вот мы находим во многих местах в Священном Писании множество примеров этого. Я говорю языками человеческими, но даже если бы я пошел еще дальше, и даже если бы я сказал языками ангельскими, но не имел бы любви. Подразумевается, что языки ангельские намного прекраснее языков человеческих. Видите, как он всегда доводит до крайности. Мы на следующие стихи будем смотреть, и мы тоже увидим, что там везде используется преувеличение. Это мы еще с вами увидим. Так вот, подразумевается, что языки ангельские – это что-то гораздо более прекрасное, чем языки человеческие. Что-то, звучащее очень мелодично, очень красиво. Знаете, о такой речи говорится, льется как песня. Когда я, кстати сказать, слушаю, как современные пятидесятники или харизматы тараторят на своих так называемых иных языках, я не нахожу ничего похожего на языки ангельские, потому что это звучит гораздо грубее и некрасивее, чем мой родной язык, на котором я разговариваю, или те другие языки, которые я знаю. На тех других языках я могу разговаривать, и они звучат красиво. Когда харизматы говорят, это звучит грубо и отталкивающе. Это тарабарщина, тыллырых, пырлырых и так далее. Из этого я делаю однозначный вывод, что это не языки ангельские. Ну и вообще в Писании языки ангельские упоминаются только в 1 Коринфянам 13 главе. Ни в одном явлении ангелов не упоминаются никакие ангельские языки. Это единственный текст. И он находится в контексте преувеличения. Но давайте вернемся вот от темы иных языков, вернемся к теме любви. Если бы мы говорили истину, возвещая Божью истину человеческими языками, это было бы прекрасно. Но даже если бы мы были способны возвещать эту истину ангельскими языками, знаете, такими чарующими, прекрасными, которые льются как песня и ласкают слух. Вот даже если бы мы вот так вот говорили, но делали бы это без любви, то эффект от такой речи был бы такой же, как от звенящей меди или от кимвала. Что это за медь звенящая или кимвал звучащий? Скорее всего, имеются в виду музыкальные инструменты, которые использовались в древнем мире. И где чаще всего эти музыкальные инструменты использовались? На разного рода празднествах. Во время праздников доставали наряду со всеми другими инструментами, доставали вот эту вот медь, доставали этот кимвал и начинали бить вот в эти медные всякие бляшечки и вот в эти кимвалы. Они использовались на праздниках. И была ли от этой меди и от этого кимвала, была ли какая-то польза? Ну, в принципе, была. Они создавали праздничное настроение, когда шумная музыка, когда все веселятся, и вот во время праздников бьют вот в эти кимвалы. Интересно, что апостол Павел использует именно такой пример. Медь звенящая или кимвал звучащий. Когда они используются редко, и когда они используются уместно, то есть на празднике, и медь звенящая и кимвал звучащий приносят пользу, и слушаются хорошо, и в общей атмосфере праздника помогают эту атмосферу сохранять. Так вот, слова истины тоже могут принести пользу, когда они уместны. Но если слова истины звучат без любви, Павел говорит, если я говорю языками человеческими и даже самыми прекрасными ангельскими языками по случаю праздника. Ангельские языки по случаю праздника, как медь и кимвал во время праздника. Но если я делаю это без любви, если я говорю эту истину без любви, то я как кимвал, в который бьют без причины, который на празднике уместен, но вне праздника вызывает только раздражение. Точно так же и слова, сказанные с любовью, они уместны, они приносят пользу. Но слова, сказанные без любви, даже слова, сказанные слова истины, сказанные без любви, становятся неуместными, как кимвал, который звучит просто в будние дни. Если кимвал будет звучать вне атмосферы праздника, а просто вот в обычное время, в понедельник, вторник, среду, четверг, без праздников, и просто будет стучать и стучать кто-нибудь в этот кимвал, что мы будем чувствовать? Он будет вызывать только раздражение, он очень скоро нам надоест. И точно так же слова истины, сказанные без любви, они будут вызывать раздражение, отталкивать и надоедать. Один проповедник как-то, когда в своей церкви проповедовал на этот текст, даже привел такую иллюстрацию. Он достал эти кимвалы и начал в них стучать прямо во время проповеди. Ну и люди сначала начали улыбаться, потому что им понравилась эта иллюстрация, очень наглядно все это звучало. Но он не прекращал бить в эти кимвалы, он все бил в них и бил, и продолжал проповедовать. И между делом стучал в эти кимвалы. Постепенно, ну, через две минуты у людей уже с лица начали сходить улыбки. Он продолжал стучать в эти кимвалы. Люди уже начали через три минуты, через четыре минуты начали думать, ну, хватит уже, мы поняли тебя, что ты хочешь сказать. Он продолжал стучать в эти кимвалы и стучать в них. Ну, и когда через какое-то время он начал видеть, что людям это уже явно не нравится, у них на лицах выражение недоумения и раздражения, тогда он прекратил и сказал, вот теперь вы поняли, да? Вот теперь только вы поняли. Но на самом деле я мог бы продолжать еще в них стучать, и вы бы тогда почувствовали, что значит кимвал звучащий. Я когда-то попробовал эту иллюстрацию тоже повторить. Как-то на одном молодежном выезде я тоже говорил вот по теме 1 Коринфянам 13 главы. Я достал кастрюлю и половник, и начал стучать по этой кастрюле. Эффект был точно такой же. То есть сначала все посмеялись, но по мере того, как я продолжал стучать по этой кастрюле, все начали говорить, все, спасибо, мы тебя поняли. А я не унимался, я продолжал бить по этой кастрюле. И вот тогда уже вот эта иллюстрация, которая вызвала поначалу улыбку, реакция стала сменяться уже раздражением. Люди начали говорить, ну хватит, это уже неуместно. Вот точно так же происходит и с нашими словами истины, когда они говорятся без любви. Тогда слова истины становятся подобны раздражающему кимвалу, который неуместен. Была одна жена, которая любила говорить своему мужу правду. И она говорила своему мужу правду, что он лентяй, что он неряшливо выглядит, что работать он не умеет, что денег он достаточно не приносит, что он раздражительный, что дома лежит, ничем не занимается. И вот она говорила своему мужу правду, и продолжала говорить. А отношения в семье ухудшались и ухудшались. Наконец, семья остановилась на грани развода. И когда с ними стали беседовать и спрашивать, вот что она говорит, ну, муж, конечно, был раздражен тем, что она его постоянно пилит. Она говорит, ну, я ведь правду говорю. Да, она говорила правду, но она разрушала семью. Если правда говорится без любви, то даже самые лучшие слова будут вызывать раздражение. Поэтому в другом месте апостол Павел говорит, Ефесянам 4 глава 15 стих, я прочитаю в переводе Кассиана. Ефесянам 4:15, там Павел пишет, «Но чтобы, говоря истину в любви, мы во всем возрастали в того, который есть глава Христос». Заметьте, что говорит апостол Павел, «говоря истину, но как?» «В любви. Важно и то, и другое. И истина, и любовь. Если мы говорим в любви, но умалчиваем истину, мы занимаемся дипломатией. И такая дипломатия церковь не созидает». Когда мы умалчиваем то, что должно быть на самом деле сказано, мы сохраняем любовь, но теряем истину. И это разрушает. Но и противоположная крайность тоже плоха. Когда мы говорим истину, но говорим ее без любви, мы тоже не созидаем, а разрушаем. Должно быть и то, и другое. Писание говорит, как нам возрастать в того, который есть глава Христос? Как нам всем, как церковь, возрастать? Церковь будет возрастать, когда есть две вещи. Истина и любовь. Говоря истину в любви. То, что должно быть сказано, даже если это неприятные вещи, даже если они кого-то раздражат, даже если они кого-то оттолкнут, это должно быть сказано, если это истина, если это действительно вещь важная, которая вредит другим людям или вредит церкви. Это должно быть сказано. Но это должно быть сказано правильно. Говоря истину в любви. Один довольно-таки молодой служитель стал пастором церкви, в которой за несколько лет до этого сменились три пастора. Причем последние двое пасторов умерли от инфаркта. Можно себе представить, что за атмосфера была в этой церкви. Конечно же, там не была радостная атмосфера, не была атмосфера полная любви. И вот в этой церкви, когда этот молодой пастор заступил на служение, были люди, которые выступали против него. Наверное, вот вся та же атмосфера, которая довела предыдущих двух пасторов до инфаркта, она, наверное, продолжала бурлить, кипеть и сохраняться вот в этой церкви. Итак, люди выступали против этого молодого пастора. Ну, кого вы нам привели? Мы прошлых двух довели до инфаркта. Вы думаете, что этот долго продержится? Ну-ка посмотрим. Да молодой, он еще пороха не нюхал, да он ничего не знает, да сколько он может нам своей ереси тут толкать. Хватит, не таких мы видали. И люди выступали против него. Но он ничего не говорил им, не спорил с ними, не ругался. Он просто продолжал проповедовать и проявлять к ним любовь. Среди его противников был один особенно резкий. Так вот, однажды после служения этот молодой пастор подошел к этому уже пожилому, но резко высказывавшемуся человеку. Он обнял его и сказал: «Дорогой брат, что я могу сделать, чтобы лучше тебе послужить?» И вот с тех пор отношение этого человека изменилось. Он рассказывал, что это навсегда изменило его отношение к этому пастору и к его проповедям. И постепенно атмосфера в этой церкви стала меняться. Из атмосферы разделений, подозрительности, раздражительности стало постепенно, люди начали видеть это, каяться в своих грехах. Господь начал действовать в их сердцах, и начала возрастать атмосфера любви. Дорогие друзья, без любви самая лучшая речь вызывает только раздражение. Но с любовью слова истины, слова, сказанные от Бога и сказанные с любовью, они созидают церковь. Это была первая истина о необходимости любви. Вторая истина, подчеркивающая абсолютную необходимость любви, мы ее находим во втором стихе. Она звучит так. Без любви самые впечатляющие служения не созидают. Без любви самые впечатляющие служения не созидают. Посмотрите на второй стих. «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Вот в этом стихе перечисляются духовные дары. Все эти дары уже упоминались в списке даров в предыдущей главе, в 12 главе 1 Коринфянам. Если вы перелистнете страничку, откроете 12 главу с 4 по 10 стихи, то мы увидим упоминание всех тех же самых даров. Здесь Павел говорит, дары различны, 1 Коринфянам 12 глава, читаю с 4 стиха, дары различны, но Дух один и тот же, Дух Божий. И служение различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Языки тоже упоминались, но мы о них уже сказали в первом стихе в контексте речи. А теперь упоминаются другие духовные дары, которые не обязательно связаны с речью, но связаны с какими-то впечатляющими вещами. Посмотрите, вот в 13 главе 2 стихе названы все те же самые дары вот из этого списка. Апостол Павел говорит, если я имею пророчество, а в 12 главе он в 10 стихе упоминал пророчество. В 13 главе он говорит, знаю все тайны, а в 12 главе в 8 стихе он говорил, одному дается духом слово мудрости. Слово мудрости это как раз и есть, если мы сопоставим вот эти списки, это и есть знание всех тайн. Или знания, по крайней мере, некоторых тайн. Дальше Павел говорит в 13 главе, имею всякое познание. В 12 главе он говорил, другому слово знание тем же духом. Вот это вот познание и знание, одно и то же слово в оригинале. В 13 главе он говорит, имею всю веру, так что и горы могу переставлять. В 12 главе он упоминал, иному дается вера тем же духом. Итак, здесь он упоминает те же самые духовные дары, о которых говорил в предыдущей, в 12 главе. И вот если мы посмотрим на 12 главу, мы увидим, он показывал, с чем связаны эти дары, для чего они вообще даются Богом. Как вы думаете, для чего Бог дает духовные дары церкви? Дары связаны, во-первых, со служением. Посмотрите, 12 глава, 4-5 стихи. Павел говорит там, дары различны и служения различны. Он говорит об одном и том же, это параллельные такие фразы. Дары и служения. Дары даются для служения, для того, чтобы ими служить другим людям. А служение это что-то, что приносит, по идее, должно другим пользу приносить. Да? Дары связаны с делами. 12 глава, 6 стих, он говорит, и действия различны. Вот в этом контексте дары различны, он говорит, и действия различны. То есть дары связаны с каким-то действием, с тем, что мы делаем для церкви. Дары направлены на пользу церкви. 12 глава, 7 стих. Каждому дается проявление духа на пользу. То есть дары даются Богом для того, чтобы мы приносили с помощью этих даров пользу церкви. И вот давайте теперь вернемся, зная это, что дары связаны со служением, дары связаны с делами, дары направлены на пользу церкви. Зная это, давайте вернемся к 13 главе. И здесь Павел говорит, как мы с вами прочитали. «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Ничто это значит, как пустое место. То есть, как будто бы меня здесь не было. Подождите, но я же имею все эти дары. Я имею дар пророчества и могу пророчествовать, предвозвещая будущее или провозглашая Божье Слово. Я знаю тайны, я имею познание, я имею чудотворную веру, так что могу чудеса творить, и вокруг меня творятся эти чудеса, происходят какие-то дела, вокруг меня бурлит деятельность. Однако Павел говорит, если я делаю это без любви, то я ничто. То есть как будто бы меня здесь не было. И как будто бы всей этой деятельности не происходило. Что я был, что не был, абсолютно одинаково. Что я занимался этой деятельностью, что не занимался, ничего не изменилось. Бурлило тут вокруг меня или было тихое ровное болото, абсолютно одинаково. Я ничто, я как пустое место. То есть апостол Павел тем самым показывает, что всякие служения, которые мы совершаем, если они делаются без любви, то они не приносят пользы для церкви. Не приносят пользы. Как будто бы пустое место, как будто бы ничего не совершил этот человек, никаких дел не сделал, ни о чем не проповедовал, ни с кем не беседовал. Если это без любви, ничто, пустое место. И вот как перед этим звучала песня, Наталья Балашова для нас пела соло. «Мы никто, пока нас не полюбят, если мы не любим, мы никто». Это очень в тему этой проповеди. Действительно, если мы совершаем множество служений, но делаем это без любви, то это как если бы нас здесь не было. Некоторые религиозные группы ведут подсчет времени, которое человек занимается уличным проповедованием. В некоторых религиозных группах так принято, что люди ходят по улицам, проповедуют, раздают вот литературу. То, что мы, наверное, назвали бы условно евангелизацией. И вот некоторые группы ведут подсчет времени, сколько времени человек провел за этим уличным проповедованием. Например, ни для кого не секрет, что у свидетелей Иеговы есть даже специальная терминология для обозначения людей, которые пытаются на улице разговаривать с неверующими людьми. Если они подписываются на 50 часов в месяц, то эта позиция называется подсобный пионер у свидетелей Иеговы. 50 часов в месяц – это очень много, это примерно 12 часов в неделю. Представляете, человек ходит и занимается вот беседами с людьми, подписывается на это, издает отчеты потом о том, сколько он распространил литературы, каким количеством людей побеседовал, 50 часов в месяц. Если он подписывается на 70 часов в месяц, он называется общим пионером. Если человек подписывается на 140 часов в месяц, он называется специальным пионером, и община свидетелей Иеговы берет его на содержание, выплачивает ему материальную поддержку. 140 часов в месяц. О содержании их проповедей мы не говорим, это отдельная тема. Но они могут проповедовать больше, чем истинные христиане. Они могут проповедовать больше, чем истинные христиане. Кто из вас проповедует, ну, хотя бы 50 часов в месяц на улице, беседуя с неверующими людьми? Хотя бы 50 часов в месяц, это у них минимальная ступенька. Но, дорогие братья и сестры, это, конечно, должно в нас возбуждать ревность. Если ложь распространяется таким вот образом, то не больше ли мы должны стремиться распространять истину? Но, дорогие друзья, если бы мы с вами подписались на 200 часов служения в месяц, свидетели Иеговы назвали бы нас даже не специальными пионерами, а, не знаю, какими-нибудь суперспециальными пионерами, может, даже не пионерами, а уже выше ступенькой комсомольцами. Вот. Но если бы мы подписались даже на 200 часов служения в месяц, но делали бы это без любви, то мы были бы ничто. Никакой не пионер, ни специальный, ни неспециальный. Ничто, как пустое место. Если бы мы выполняли самое посвященное служение, но делали это без любви, то это не принесло бы никакой пользы. Это не созидало бы церковь. В книге Откровения, 2 главе, Христос обращается к Эфесской церкви. Другой церкви, которая была, в общем-то, на другой территории, но он указывает на ту же самую проблему. Посмотрите, что Христос говорит Эфесской церкви. Откровение, 2 глава, с 2 по 5 стихи. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое». Посмотрите, на что он указывает. У этой церкви были дела, у этой церкви был труд, у этой церкви было терпение. И то, что ты не можешь сносить развратных. То есть они не потакали греху, они практиковали церковную дисциплину, отлучая за грех. И испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Эта церковь не была равнодушной к учению. Она была очень внимательна к богословию. И если проповедовалась ложь, и некоторые люди называли себя апостолами, но они их испытывали и нашли, что не таковы, и удалили их от себя. Дальше третий стих, Христос говорит, «Ты много переносил и имеешь терпение». Эта церковь сталкивалась с гонениями и сохранила веру в гонениях. Это была очень хорошая церковь. Далее Христос говорит, «И для имени моего трудился и не изнемогал». Эта церковь занималась служением, и ее служение было впечатляющим. Но дальше Христос говорит, «Но имею против тебя». Он обращает к этой церкви обличение и говорит, «Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». То есть ты делаешь все эти дела, но не из любви ко мне. Итак, продолжает Христос, вспомни, откуда ты не спал. Какое суровое слово, какая суровая оценка, откуда ты не спал. Мы говорим так о человеке, который опустился ниже некуда. Мы говорим, как он низко пал. А Христос говорит так об активно действующей церкви, которая сохраняла веру, и которая сохраняла истину, и которая не могла терпеть грех, и которая внимательно относилась к учению. Христос говорит, смотри, как ты не спал, как ты низко пал. То есть какую он дает низкую оценку этой церкви? По одной простой причине. Имея дела, служение, веру, преодолевая гонения, эта церковь потеряла любовь. Она делала все это не из любви ко Христу. И вот Христос говорит, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Что значит сдвину светильник твой с места его? Уберу светильник, который стоит на этом месте. А что это за светильник? Церковь. В Эфесе была церковь, был светильник. Христос говорит, если ты не покаешься, уберу твой светильник с этого места. В Эфесе не будет церкви. Так действительно и произошло. Если вы сейчас приедете в Эфес, вы найдете там руины и не найдете там церкви. Эта церковь в конечном итоге не покаялась. И в конечном итоге Христос убрал эту церковь с этого места, исчез ее светильник. Христос угрожает уничтожить церковь, убрать эту церковь за отсутствие любви. У нее были дела, была вера, было терпение, была ненависть к греху. Хорошая, праведная ненависть к греху, да, которая сопровождается очищением, отлучением и так далее. Но Христос говорит, уберу твою церковь и не будет больше существовать. По одной причине. Оставил первую любовь твою. Действительно, дорогие друзья, любые служения, даже самые впечатляющие служения, которые мы можем совершать, если они делаются без любви, они не созидают церковь, не приносят никакой пользы. Подумайте о том, каким служением вы занимаетесь. Может быть, вы несете служение проповеди, и я это к себе в первую очередь применяю. Может быть, вы занимаетесь служением душепопечения, и мы, как пасторы, тоже этим занимаемся, и тоже к себе это применяем. Может быть, вы поете в хоре, что-то у меня пошли все какие-то, которые со мной связаны. Но подумайте, какие вы служения совершаете. Может быть, даже вы, как мама, совершаете дома очень важное служение, служение воспитания детей. И это уже ко мне не относится. Нет, воспитание детей относится, но не мама, это точно. Вот. Но вот смотрите, если вы занимаетесь любым служением, но если вы это делаете без любви, то это не созидает. Если мы делаем это без любви, то мы ничто, мы как пустое место, как будто бы мы ничего не сделали для Царствия Христова. Галатам 5 глава 6 стих. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, то есть никакие обряды, но вера, действующая любовью». Вера обязательно проявляется в делах. Вера не может быть приватной. Вера не может никак не влиять на жизнь. Она обязательно будет проявляться в служении. Вера действующая. Но как она действует? Вера действующая любовью. Итак, без любви самая лучшая речь вызывает раздражение. Без любви самые впечатляющие служения не созидают. И третья истина, которая подчеркивает абсолютную необходимость любви, следующая. Третья истина, подчеркивающая абсолютную необходимость любви. Без любви самые большие жертвы не заслуживают награды. Без любви самые большие жертвы не заслуживают награды. Посмотрите на третий стих. «И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Я еще раз прочитаю. «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Как и в предыдущих двух стихах, апостол Павел начинает с чего-то реального, а потом доводит это до крайности. Он начинает с реальной мысли, а потом использует преувеличение. Посмотрите, первый стих он говорит, если я говорю языками человеческими, это реальная ситуация, да? Потому что был дар иных языков, когда говорили человеческими языками. Но дальше он доводит это до крайности. Гиперболу использует, преувеличение. Он говорит, а вдобавок к этому еще и сверх этого ангельскими. Второй стих он говорит, если имею дар пророчества, это реальная ситуация, потому что был дар пророчества, и он существовал в церкви, пока Господь не завершил давать свое откровение, новозаветное откровение. Но дальше Павел доводит эту мысль до крайности, использует преувеличение. Он говорит, знаю все тайны. Есть ли хоть один человек, который знал бы все тайны? Нет. Библия нам говорит, что никто не знает Божьего, кроме Духа Божьего. Да? Явно, что есть такие тайны, есть сокрытое, которое принадлежит Господу, есть тайны, которые человеку недоступны и не открыты. И я думаю, что всю вечность будут оставаться для нас какие-то тайны. Но Павел здесь говорит, если бы я даже знал все тайны, и имел всякое познание. Можно ли иметь всякое познание? Можно ли знать все? Буквально в оригинале все познание, знаю все. Нет, это тоже преувеличение. И дальше он говорит, имею всю веру. Всю это как? В смысле, есть какое-то хранилище, и я беру по чуть-чуть, по маленькому кусочку, а вот взял бы всю. Он говорит, всю веру так, что могу и горы переставлять. А Христос переставил хотя бы одну гору? Христос не переставил во время своего служения ни одной горы. А апостолы хотя бы одну гору переставили? Нет, во время всего своего служения не переставили ни одной горы. То есть апостол Павел использует здесь явное преувеличение, гиперболу. Он говорит, если бы даже я имел эти дары в превосходной степени, если бы даже я говорил ангельскими языками, если бы это было возможно. Также здесь в третьем стихе он тоже использует преувеличение. Он говорит, если я раздам все имение мое, это реальная ситуация, потому что мы знаем и читаем в Деяниях апостолов, что были люди, которые продавали все, что имели, и раздавали свое имение, и церковь брала их на содержание. Но дальше он использует преувеличение вновь. «И отдам тело мое на сожжение». Призывает ли нас Библия где-то отдать свое тело на сожжение? Нет, Библия говорит, «принесите тела ваши в жертву какую? Живую». В чем проявляется эта живая жертва? В служении, для разумного служения вашего. То есть Павел здесь использует преувеличение. То есть даже если бы я в своих жертвах, в том, что я отдаю от себя, отрываю от себя, если бы я дошел в этом до превосходной степени, если бы никто не принес большей жертвы, чем я, если бы я даже тело свое отдал на сожжение, но если бы я сделал это без любви, то нет мне в том никакой пользы. Это не принесло бы мне никакой награды. В ранние века христианства и потом в православной, в католической церквах считалось, что мученическая смерть искупает все грехи. Такие представления были. И вот такого человека, который принимал мученическую кончину, почитали как святого. К примеру, в истории известен такой христианский учитель Лукиан, живший в Антиохии. У Лукиана было очень неортодоксальное учение о Христе. И это учение впоследствии было провозглашено ересью, было признано как ересь. Лукиан утверждал, что Христос не Бог. И в этом он пропагандировал примерно такое же учение, как и свидетели Иеговы в настоящее время. При жизни его многие отвергали и осуждали. Однако, когда он принял мученическую смерть, его полностью оправдали и стали называть святым и преподобным. Я не хочу ничего плохого сказать о Лукиане, и я даже не ставлю под сомнение чистоту его намерений, но вот что важно. Важно, что даже мученическая кончина может быть совершенно бесполезной и не получить Божьего одобрения, если она принесена без любви. Мы иногда говорим, что любовь – это всегда жертва. Ну да, любовь проявляется в жертве. Но не всякая жертва есть любовь. Посмотрите, здесь сказано, что можно принести самую большую жертву, стопроцентную жертву, крайнюю жертву. Можно самого себя принести в жертву и сделать это без любви, говорит Павел. Если я отдам тело свое на сожжение, а любви не имею. И вот эта жертва не удостоится от Бога никакой награды. Нет мне в том никакой пользы. Дорогие друзья, подумайте о том, какую самую большую жертву вы принесли в своей жизни. Кто-то из вас ради следования за Христом терпел гонения, терпели вы какие-то притеснения, увольнение с работы, исключение из института, может быть, кто-то даже за Христа претерпел тюремное заключение, может быть, еще среди нас остались в живых такие герои веры. Может быть, кто-то из вас ради следования за Христом потерял друзей, ради следования за Христом потерял близких. Может быть, ваша семья над вами насмехается, от вас отвернулась. Вы принесли большую жертву. Подумайте, какие жертвы вам приходится приносить ежедневно в своем служении. Может быть, вам приходится приезжать после работы в церковь на спевку хора и оставаться здесь до 9 вечера. И когда вы потом едете домой, вы не находите места, где припарковать машину, потому что уже поздно, и все места заняты, и вы кружите по микрорайону, как это частенько я делаю, и не можете найти, где же вам оставить машину. И потом каждый раз, когда вы думаете об этой спевке, вы думаете, ну вот опять такие неудобства. Это определенная жертва. Может быть, вы каждый в своем служении приносите другие жертвы. Жертвы времени, жертвы денег, жертвы здоровья, жертвы общительности, когда вы себя смиряете, чтобы внимание другому человеку указать и послужить его, оказать и послужить его нуждам. Вы много приносите жертв. Но, дорогие друзья, давайте будем помнить, что жертва сама по себе еще не есть награда. Жертва сама по себе – это не самоцель. жертва – это лишь проявление любви, и она должна быть проявлением любви. Если жертвы приносятся с любовью, ради любви к церкви, ради любви к Господу и к Его Слову, то эти жертвы не потеряют награды своей. Но если жертва приносится без любви, то даже самая большая жертва будет напрасна. Христос говорил, кто принимает пророка во имя пророка, то есть ради самого этого пророка, ради того, что он пророк, ради того, что он Божий человек, тот получит награду пророка. Кто принимает праведника во имя праведника, то есть потому, что он праведник, получит награду праведника. Кто из вас принимает у себя гостей во время конференции, потому что это служители Божьи, вы получите награду этих служителей. И Христос дальше говорит, и кто напоит одного из малых сих, только чашу холодной воды, то есть даст очень маленькую жертву, очень маленькое дело совершит во имя ученика, то есть потому что это ученик Христов. Истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Но это лишь в том случае, если вы это сделаете, потому что это праведник, потому что это пророк, потому что это ученик. То есть вы сделаете это с любовью. Тогда вы не останетесь без награды. Любая, даже самая маленькая жертва, принесенная вами, но принесенная с любовью ради Христа и ради Его Церкви, обязательно будет вознаграждена Богом, не потеряет награды своей. Но если мы делаем эти жертвы без любви, то нет нам в том никакой пользы. Итак, дорогие друзья, мы с вами увидели три урока, которые подчеркивают абсолютную необходимость любви. Первый урок. Без любви самая лучшая речь вызывает раздражение. Без любви самые впечатляющие служения не созидают. Третье. Без любви самые большие жертвы не заслуживают награды. Кто-то из вас может думать, ну зачем же я тогда все это делаю? Есть там любовь или нет? Может быть, мне нужно остановиться и не делать этого, сначала разобраться со своей любовью, а потом уже начать все это делать. Может быть, мне нужно все бросить, прекратить и сесть на своем месте, пока я не убежусь в том, что я действительно делаю все это из любви. Не так это нужно делать, братья и сестры. Не останавливайтесь. Христос не сказал Эфесской церкви, перестань делать все, что ты делаешь. Он сказал, будь ревностен и покайся, и твори прежние дела. Продолжай делать то, что ты делаешь, продолжай служить, но только теперь покайся, если ты находишь в себе недостаток любви, и проси Господа, чтобы Он помог тебе делать все то же самое, и, может быть, даже больше, и делать это с любовью. Один пастор предлагал уроки божественной математики. Знаете, такой предмет есть математика, а есть божественная математика. Этот пастор говорил, напишите в своем воображении, и давайте мы сейчас с вами ту же самую божественную математику сделаем, вот это вот задание. Напишите в своем воображении или на листе бумаги ряд нулей. Пишите нули, 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 представьте себе листок бумаги, вот вы пишете эти нули. У кого длиннее всех получился список нулей? Кто может поднять руку? У меня самый длинный список нулей. Все скромные, смиренные, все думают, наверное, у соседа еще длиннее. Ну так вот, продолжайте добавлять нули, пока не заполните всю строчку. Продолжайте добавлять нули, пока у вас весь листочек не окажется исписан этими нулями. Чему равняется вот эта вот цифра, вот эта вот сумма, которую вы написали сейчас на листочке? Нулю. Но там же много нулей. Все равно равняется нулю. Если даже вы напишете 1000 нулей, они останутся ничем. Но если только вы напишете перед ними какое-нибудь положительное число, если перед этим рядом нулей вы добавите хотя бы единичку, то все эти нули немедленно приобретут ценность. До этого, без этой единички, все эти нули были ничем. Но добавьте эту единичку, как каждый из этих нулей десятикратно увеличивает сумму. Каждый из этих нулей становится очень-очень важным и очень-очень желанным. И все меняет лишь одна единичка, которая поставлена у нас в начале. Вот точно так же, дорогие друзья, и с нашей речью, и с нашими служениями, и с нашими жертвами. Пока мы говорим слова истины, они остаются ничем. Пока мы совершаем различные служения, они остаются ничем, неважными. Не созидают церковь и не приносят пользы. Пока мы приносим разные жертвы для Бога, для церкви, они остаются тоже пустыми и не заслуживают никакой награды. Но стоит только ко всему этому добавить любовь, как каждое слово истины, сказанное с любовью, приобретает ценность. Каждое служение, которое вы совершите с любовью, приобретает ценность. И каждая жертва, которую вы принесете из любви, становится бесконечно ценной. И тогда вы уже будете жалеть, почему же я не сказал больше слов любви, не совершил больше служений в любви, почему же я не принес больше жертв для Бога, потому что все это имеет огромную ценность. Итак, давайте добавим любовь ко всему этому. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты показываешь нам важность любви. Мы понимаем, что мы как церковь не можем обойтись без любви. Мы не можем утешать себя тем, что у нас есть вера. Мы не можем утешать себя тем, как церковь, что у нас есть истина, что у нас есть здравое учение, что у нас совершаются множество различных хороших и очень полезных служений, потому что все это не будет иметь ценности без любви. У Ефесской церкви было все это и было больше этого, но тем не менее ты угрожал убрать светильник этой церкви, потому что они оставили свою первую любовь. Господь, помоги нам каждому сейчас посмотреть прежде всего в глубину своего сердца. Помоги нам увидеть, есть ли в нашем сердце этот огонь любви, который побуждал бы нас к правильной речи, к хорошим служениям, к угодным Тебе жертвам. Господи, и когда мы находим внутри себя недостаток этой любви, когда мы находим, что многое из этого мы делаем рутинно, по привычке, и не из любви к Тебе и к братьям и сестрам, помоги нам сейчас увидеть это и раскаяться в этом. Прости нас, Господь. Просим, чтобы наша церковь была церковью любящей, чтобы в ней звучала истина, и истина звучала в любви. Просим, чтобы все служения, которые совершаются в нашей церкви, были в атмосфере и в духе любви, и чтобы через это созидалась Твоя церковь. Если кто-то еще есть из здесь присутствующих, у которого в сердце горечь, у которого в сердце есть отвержение братьев, кто не идет на общение и не проявляет любовь, но отворачивается, не проявляет инициативы в построении отношений, не стремится служить и созидать, и любить других, кто, не любя братьев, показывает, что не любит Тебя. Господи, мы просим, чтобы Ты его не оставил в таком состоянии, но чтобы Ты ему открыл глаза и просветил его светом божественной истины Твоей. И всех нас просвети светом божественной благодати Твоей. Мы нуждаемся в том, чтобы Ты излил в наши сердца Твою любовь. И чтобы наша церковь преобразилась, как подлинная церковь преображения. Во имя Иисуса Христа. Аминь.